Начинается совместный проект нашей станции информационно-правового портала законе.ру. Радио представляю я, ведущий Роман Чепанский. Здравствуйте, уважаемые слушатели.
Информационно-правовой портал законе представляю я, Артем Каховский. Всех приветствую. Здравствуйте.
Как всегда в этот день, в это время, в течение часа в прямом эфире мы говорим на темы, которые, начиная с понедельника, довольно активно обсуждается на портале. Нет, сегодня мы в Магадан не поедем, Артем? Нет, не поедем?
Нет, слава богу. Ну, так или иначе, песня, как обычно, связана с обсуждаемой темой. Да. Поговорим об относительно новом виде наказания, прописанном в Уголовном кодексе. Действует он с начала 2017 года. Это так называемые принудительные работы. Надо сразу подчеркнуть для непосвященных. Есть три уже вида наказания в нашем уголовном кодексе прописанных и связанных с трудом. Первое – это исправительные работы. Это когда человек живет, как обычно, ходит на работу, но с его зарплаты удерживаются деньги.
Да.
А второе – это обязательные работы. Это вот общественно полезный труд в свободное время. Там заборчик покрасить, улицу.
Ну да, при каждом 100 часов это должно отработать. Это обработал, 2 часа отработал, потом еще 2 часа.
Да, вот в свободное время. Да. И вот третье, как раз новое для нашей системы исправительной – это принудительные работы. Оно начало применяться в этом году. Осужденные должны отбывать его в специальных исправительных центрах, где условия гораздо мягче, чем в обычных колониях. Угу. И изначально подразумевалось, что новое наказание должно стать аналогом так называемой советской химии. Наказанных будут трудоустраивать на предприятиях, расположенных рядом с исправительными центрами. Да. Несколько раз переносилось введение этого нового вида наказания. Звучали предложения совсем от него отказаться. Ну, теперь уже разговоры в прошлом, исправительные центры действуют, суды выносят приговоры. Ну, собственно, цель этого всего, как предполагается, создать какую-то прозрачную систему, которая позволит смягчать режим тому осужденному, который твердо решил исправиться и завязать с преступной жизнью, например.
То есть они решили, что именно такая мера наказания поможет встать на путь исправления?
Да. Надо пояснить, принудительные работы – это альтернатива, согласно закону, это альтернатива лишению свободы на срок от 2 месяцев до 5 лет за совершение преступления небольшой или средней тяжести, либо за совершение тяжкого преступления впервые. Ну, кому это может применяться, например? Например, за убийство, совершенное в состоянии аффекта, можно получить принудительные работы вместо реального срока. Доведение до самоубийства, умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, за заражение венерической болезнью, неоказание помощи больному, нарушение порядка финансирования избирательной кампании, например, там, требования охраны труда, неприкосновенности частной жизни, жилища, ну, такого рода преступления. Кого это как бы должно касаться? Конечно, не бандитов, а обычных людей, осужденных за так называемые бытовые преступления небольшой и средней тяжести, либо за тяжкое преступление, ну вот впервые совершенное. Закон также допускает применение принудительных работ, если осужденный, ну, не потянул назначенный судом штраф, нет у него денег на выплату, вот, значит, принудительно поработает. В этом самом исправительственном...
Артем, а давайте скажем, что где он будет жить, это важно.
Смотрите, вот отбывать вот эту меру положено в специальных исправительных центрах, где условия гораздо мягче, чем в колониях.
Это как общежитие, человек, в принципе-то.
Ну да, человек живет свободно, у него даже есть телефон и интернет. Конечно, там азартные игры запрещены и тому подобное. Но вот с некоторыми ограничениями он обязан фактически работать по трудовому договору на предприятии вблизи этого исправительного центра. А вот в Волгограде, например, трудоустройство осужденных планируется в ЖКХ и на 2 предприятиях. Там завод силикатных и изоляционных материалов и фабрика, выпускающая соки и детское питание. Вот так вот имейте в виду.
Здесь еще важно сказать, что они получают зарплату, сами платят себе за еду.
И из зарплаты будет высчитываться в пользу государства от 5 до 25%. Но надо подчеркнуть, вот говоря о деньгах вообще, за чей счет, что называется, обувь, одежда, питание, все это...
За свой счет?
За свой счет.
Только койку вам там дают бесплатно?
Да, спальное место в общежитиях этих самых исправительных центрах, постельное белье. 11 таких исправительных центров с общим лимитом почти 900 человек развернуто, построено. За год количество осужденных увеличится до 6 тысяч, а в дальнейшем до 30 тысяч. Когда их успеют построить, сложно сказать, наверное, что-то будет придумывать.
Вопрос давайте, Артем, для слушателей.
Итак, вопрос простой. Поможет ли этот самый новый вид наказания, принудительные работы, вот о чем мы сейчас подробно рассказали, перевоспитать осужденных, и справедливо ли обеспечивать их всех работой в условиях, когда...
У нас довольно высокая безработица.
Да, мы поговорим подробнее о статистике по этой безработице, но справедливо ли вот так поступать?
Причем я напомню наш контактный телефон, скажу, что нам важно ваше мнение, поскольку, Артем, наиболее интересные ваши...
Ваши самые интересные аргументированные мнения войдут в наш ежемесячный отчет Министерству юстиции, поскольку все, что мы обсуждаем, мы делаем в рамках совместного проекта с Минюстом по мониторингу правоприменения, ну и непосредственно, наверное, автор, так сказать, инициативы расширить сеть учреждений для исполнения нового вида наказания, Александр Коновалов, министр юстиции, возможно, как раз прочтет и ваше мнение на этот счет.
Я напомню, наш контактный телефон 788-3605, 788-3605, код 8495, радио Москвы, программа «Де Юра», ненадолго уходим.
Московская реклама. Внимание! Собственная квартира с отделкой у метро всего от 2 миллионов 700 тысяч. Торопитесь! Старт продаж нового жилого комплекса. Такое нельзя пропустить. Звоните 495-151-0600. Повторяю, 495-151-0600. И еще раз, 495-151-0600. Подписывайтесь, город Москва, улица Ивана Франко, дом 8, застройщик ООО «Самолет Девелопмент».
Радио Москвы. Программа «Де Юре». Ваши права в прямом эфире.
Значит, Артем, я хочу так напомнить, что сейчас, по-моему, в России безработица официально 4 миллиона 30 тысяч человек, но вот все эксперты говорят, что она реальная безработица в 2 раза выше, то есть она в 2 раза выше, чем, например, в Соединенных Штатах Америки, например, скажем так, или в Германии. То есть получается так, что эти люди просто будут дешевые рабочей силой.
Да, я еще вот хотел понять, они же получают фактически работу у... Нет, ну не только на государственных предприятиях.
Не, ну я думаю, что детское питание, это частное.
На предприятиях, которые так или иначе с государством вот по этому поводу заключили какой-то договор, да, что они будут отчислять из зарплаты сотрудников в пользу государства. Ну вот действительно, справедливо ли в условиях массовых сокращений, в условиях ликвидации предприятий фактически гарантировать... трудоустройство контингента сидельцев вот этого нового типа.
Я напомню, что это совместный проект нашей станции информационно-правового портала «Законе» 788-3605, код 8495. Нам интересно ваше мнение. Мы в прямом эфире до 6 часов вечера. На связь выходит первый эксперт.
Профессор Академии труда и социальных отношений, доктор экономических наук, профессор Александр Сафонов. Александр Львович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, добрый день.
На ваш взгляд, вот в принципе само понятие принудительного труда, который появился у нас с начала этого года, это вообще конституционная мера-то само по себе?
Ну, начнем с того, что у нас есть трудовой кодекс как основной документ, регулирующий трудовые отношения, и в нем принудительный труд находится под запретом. Это соответствует международным обязательствам Российской Федерации как по конвенциям Международной организации труда, также и по конвенциям Международной организации Объединенных Наций. То есть это один из элементов гуманитарного такого достижения большого, который защищает права граждан с тем, чтобы за их труд платили деньги, ну и самое главное, чтобы они могли самоопределяться с точки зрения выбора места работы, соответственно, вида деятельности, И таким образом, ну, это является одним из элементов прав и свобод граждан как всего мира, так и Российской Федерации.
Но в любом случае, как бы это ни было, там, условно говоря, неконституционно, человек, который получает там вместо 2 лет реального срока 2 года этих самых принудительных работ в исправительном центре, он не будет, ссылаясь на Конституцию, требовать в тюрьму его отвезти.
Здесь совершенно другая ситуация. Во-первых, он не вступает в классические трудовые отношения, где есть свободное заявление двух сторон, работник и работодатель. Здесь его принуждают к труду в силу наложенного на него приговора, то есть по решению суда. И в этом контексте действительно он оказывается пораженным в этой части в правах своих. Это вполне допустимая норма. В качестве аналогии могу привести, например, так называемую гражданскую альтернативную службу, где люди, отказавшиеся выполнять воинскую обязанность, держать оружие, служить в армии, они в принудительном порядке, здесь также принуждение, направляются через центры занятости в определенные города, к определенным работодателям, на ту заработную плату, не которую они хотят, а которую готов по низкоквалифицированным, как правило, рабочим местам предоставить работодатель, и они работают у этого работодателя, не имея права его покинуть, тот период времени, который длится альтернативная гражданская служба.
А вот я правильно понимаю, что трудоустройство осужденных, оно должно будет вестись с учетом их там, каких-то характеристик, здоровья, профессии самой по себе, то есть будет реально устроиться по профессии?
Безусловно. В любом случае, естественно, вот представьте себе того работодателя, которого вы призываете поучаствовать в этом проекте, вы ему направляете на работу каменщика, человека, который вообще никогда в жизни не сможет держать мастерок, да, в силу его физических, например, ограничений. Конечно, это в принципе невозможно. Поэтому в любом случае при принуждении к занятию трудом будут учитываться обстоятельства, связанные со здоровьем, ну и самое главное, все-таки возможность человека реализовывать те задачи, которые перед ним стоят в рамках исполнения вот этих трудовых обязанностей.
Александр Львович, вот к нам на радио приходила сотрудник уполномоченного по правам человека и показывал мне копии платежек, как, сколько денег заключенные вот в колониях получают в месяц. Вот я был удивлен, самый большой заработок был за месяц 600 рублей, а так в среднем 120, 140. Это у нас, по-моему, рабство так называется, да?
Вы знаете, была дискуссия по этому поводу, которую как раз правозащитники поднимали, да, по поводу того, что в колониях люди, которые привлекаются к труду и получают заработки, они получают ниже установленного законом минимальный размер оплаты труда. И когда эта тема обсуждалась в преддверии даже жалобы в Конституционный суд, все-таки они получили, наши правозащитники, разъяснение, что здесь классических трудовых отношений, я имею в виду, в колониях нет. И в полном объеме права, связанные с защитой граждан при исполнении трудовых отношений, не возникает. Угу. Поэтому, да, это специфическое такое ограничение. То есть человек выполняет, собственно говоря, исполняет наказание, которое по суду ему назначено. И в данном случае его по принуждению, конечно, привлекают к работам. Да, вот. И колония для него работодателем как таковым не является.
Ну да.
Александр Львович,
вот апеллировать к этой ситуации невозможно.
Невозможно.
А можно себе представить такую ситуацию, что где-нибудь там, я не знаю, ну, например, в Саратове, там в экономическом вузе, вдруг вот в аудитории студентам там первого-второго курса объявляют, а сейчас лекцию по такой-то теме вам прочитает заслуженный преподаватель, доктор экономических наук. Ну вот, на оговорочку, он осужден за мошенничество недавно, он работает вот в исправительном центре. Слушаем внимательно.
По крайней мере, вот в этом направлении точно этого не будет, по определению. И даже не в силу, потому что, так сказать, вот это какой-то некий нонсенс, да, а по той простой причине, что эти вакансии и так достаточно хорошо заполняются да, специалистами, которые не имеют вот таких проблем с законом. И поэтому, как правило, все-таки, когда мы говорим о принудительном труде, возникают именно вакансии, которые не пользуются спросом на рынке труда. Потому что мы с вами должны исходить из того, что у нас сегодня службы занятости по Российской Федерации в целом заявлено работодателями, только вдумайтесь в эту цифру, 1 200 000 вакансий, которые не заполняются безработными гражданами, которые поставлены на учет порядка 800 000 человек. Почему? Ну, потому что там низкая заработная плата, плохие условия труда. То есть это ручной труд, это, как правило, так сказать, отдаленная территория. Поэтому, естественно, вот именно на такие вакансии и будут направляться лица для исполнения наказания по решению суда.
Александр Львович, самый последний вопрос. Когда читаешь, что официальный уровень безработицы там 4 300 000, но, как говорят эксперты, надо умножать на 2, тогда получим реальную. Вот так надо делать?
Ну, вот я соглашусь с вами, что, безусловно, так сказать, у нас специфический формат оценки безработицы. У нас есть стат-данные, которые считаются по классической методике МОД. И есть реальная ситуация, связанная с тем, что не всех людей учитывает наш Росстат, который оказывается в состоянии безработицы. Это, во-первых, по ряду объективных и субъективных причин. А вторая, так сказать, проблема заключается в том, что у нас безработица носит скрытый характер. Это, как правило, лица, которые не расторгли формально трудовые отношения с предприятиями, но их отправили там вынужденный отпуск за свой счет на длительный период времени. Либо это лица, которые вынуждены соглашаться на неполный рабочий день, на неполную оплату труда. И таких, конечно, у нас значительно больше, чем то, что это считает Росстат.
Спасибо большое. Спасибо, напомню, кто был с нами на связи.
Александр Сафонов, проректор Академии труда и социальных отношений. Спасибо.
Давайте напомним вопрос. Какую тему мы обсуждаем? Не все нас слушают с самого начала. Какая тема, почему она возникла и какой вопрос?
Слушали? Мы обсуждаем относительно новую в Уголовном кодексе нашу меру наказания принудительной работы и справедливо ли в условиях безработицы, значительной безработицы, как подчеркивают эксперты, обеспечивать, трудоустраивать, обеспечивать работой большое количество осужденных на реальные сроки в качестве альтернативы отбыванию срока наказания в колониях, фактически за счет, в ущерб другим ищущим работам, обеспечивать работой осужденных. Поможет ли это вообще перевоспитанию тех самых осужденных?
Ну, давайте я напомню наш контактный телефон 788-3605, код 8495. Это, напомню, совместный проект нашей станции информационно-правового портала законе.ру. Как всегда, мы целый час в прямом эфире до 6 вечера. А с нами на связи уходит второй эксперт.
Член экспертного совета по правам человека при президенте России, руководитель проекта «Тюрьма и воля» Михаил Сенкевич. Михаил Васильевич, здравствуйте. Здравствуйте.
Нет, с вами Михаил Сергеевич. Михаил Васильевич, я надеюсь, что сейчас мы можем с вами выйти на связь. Знаете, смотрите, у меня такая любопытная информация, которую я нашел, что за что в России Артем чаще всего выносит приговор? Убийство 27,8%, незаконный оборот наркотиков 25%, кражи 14%, побои 13%, все остальное 20%. На каждые 100 тысяч россиян приходится 439 заключенных. Это самый высокий, кстати, показатель в Европе. А вот Михаил Васильевич снова с нами на связи. Напомню, кто с нами уходит на
связь. Еще раз, член экспертного совета по правам человека при президенте России, руководитель проекта «Тюрьма и воля» Михаил Васильевич Сенкевич. Михаил Васильевич,
здравствуйте.
Здравствуйте.
Михаил Васильевич, ну, с точки зрения самого осужденного, вот эта альтернатива, она плюсов больше имеет, чем то, что изначально могли назначить в виде меры наказания? Потому что вот у нас на форуме пишут, например, сравнение. В колонии общего режима осужденный вообще может не трудиться, но будет обеспечен всем необходимым. А вот если его осудили к принудительным работам, его принуждают трудиться.
Он обязан работать.
Он сам себя обеспечивает питанием, одеждой. Странная вроде как гуманизация системы наказания. На ваш взгляд, как это?
А если он не осужден, а просто живет на свободе, не совершая преступления, он о себе заботится?
Заботится, да. Да, да,
ну,
да.
Я думаю, так. Ну, вот кто так рассуждает, я очень сомневаюсь, что они с удовольствием пойдут в колонию, а не воспользуются альтернативой вот этой альтернативным наказанием, как принудительная работа. Логично. В любом случае они будут добиваться этого.
А нет ли риска, что сейчас очень многие обвиняемые начнут потихонечку делать максимум, там, сделки со следствием и так далее, под обещание попасть не в колонию, не в тюрьму, а непосредственно вот этот исправительный центр.
Будут признаваться в том, что они не совершали, да, имеется в виду?
Как вариант, но да. Мы же знаем много примеров.
Все равно мы тебя посадим, но лучше пойди на принудительные работы, соглашайся.
И вот мы обеспечим работой непонятно кого в огромном количестве.
Ну, я считаю, что... Я думаю, что эта мера наказания, не связанная с лишением свободы, она и относится и к гуманизации, и к разгрузке следственных изоляторов, где у нас прилимит жесточайший. И все-таки они не пропитаются этой блатной романтикой. Потому что в лагере это там своя жизнь, понимаете? Там своя жизнь, свои порядки. Хочешь ты, не хочешь этого, как там с ним борется, не борется. Там. Все равно там лагерные порядки. Своя система, субкультура такая. А здесь они все-таки будут на свободе и не пропитаются вот этой вот гадостью, я считаю. И могут совершенно спокойно остаться нормальными людьми.
Михаил Васильевич, вот когда говорится о том, что это поможет их перевоспитать, ну, насколько я знаю, что в каждой колонии есть человек из команды, который отвечает за подготовку к выходу на свободу. Так ведь, да?
Ну, психологи работают.
Психологи. Да. А вот здесь же, здесь тоже будут психологи или нет?
Обязательно будут. Обязательно.
А почему я об этом не читал, интересно?
Нет, нет, психологи будут, конечно, в любом случае.
То есть это обязательно будет, тогда их будут готовить к освобождению?
Ну, я вот не понимаю, что вот его готовить к освобождению, когда он на свободе.
Нет, ну потому что
конечно,
когда...
его и с ним будут и оперативные сотрудники беседовать, и будут и психологи, ну, когда... и, может быть, там какой-то социальной службы.
Ну, когда Михаил Васильевич, когда мы считаем, что такая мера, как принудительная работа, позволит перевоспитать осужденного. Вот именно, когда вот пишут авторы законопроекта, который стал законом, позволит перевоспитать. Значит, это будет целенаправленная кампания.
Ну, перевоспитание. У нас, кстати, и называются исправительные колонии. Но мы еще, наверное, не видели ни одного случая, чтобы эти колонии...
Кого-то исправляли, да, это абсолютно верно.
Ну, это и сами сотрудники признают. Ну, да. Субкультура есть субкультура. Что там делать?
Михаил Васильевич, ну, если резюмировать кратко, на ваш взгляд... полезная, собственно, мера-то наказания сегодня?
Я считаю, что полезна, но где будут находиться вот эти спецкомендатуры, может, они будут называться как-то, как, я не знаю. Но чтобы это было обязательно, учитывалось мнение гражданского общества. То есть близлежащих домов или где она будет находиться, эта спецкомендатура, чтобы мнение как учитывалось. Потому что если в каком-то здании рядом, в спальном квартале, допустим, появится эта спецкомендатура, многим это может не понравиться. Что там наполняемость, допустим, будет 230 человек, я не знаю, может больше, может меньше. Но люди, которые все-таки, они имеют какие-то наклонности вот такие.
Ну, Михаил Васильевич, здесь гадалки не ходи, спросить жильцов многоэтажного, многоквартирного дома, хотите вы, чтобы рядом с вами было общежитие, где будут жить люди, которые осуждены, а 100% скажут нет.
Конечно.
Мнение
значит,
здесь,
надо
здесь...
Как, выбирать места наиболее отдаленные, ну, не куда-то там, а ну, где-то особнячком.
Ну, желательно в тайге, правда, там работы нет как таковой. Спасибо большое. Напомню, кто с нами выходил на связь.
Михаил Сенкевич, член экспертного совета по правам человека при президенте России, руководитель проекта «Тюрьма и воля».
Михаил Васильевич поднял важную тему. Допустим, это общежитие будет Артем около вашего дома. Я даже знаю, как вы проголосуете. Допустим, будет
да,
там
сразу-то не подумали об этом. Вот там стоят какие-то там заброшенные у нас, например, воинские части, да, где-то рядышком. Тут да. Радостно сообщают, что друзья, вот тут у вас поселится.
Почему человек... они свободно будут ходить, куда хотят?
Да, порадуемся. Открылся новый центр на 500 человек рядом с вами.
Так, давайте я еще раз напомню наш контактный телефон 788-3605, 788-3605, код 8495. Совместный проект нашей станции информационно-правового портала законе.ру. Вопрос к нашим слушателям.
Помогут ли принудительные работы, новый вид наказания, перевоспитать осужденных? И справедливо ли, в общем-то, обеспечивать их работой в условиях значительной безработицы в нашей стране?
Я уже начал говорить, что на каждые 100 тысяч россиян приходится 439 заключенных. Это самые высокие показатели в европейских странах. Кстати, у нас также в России очень высокая смертность. Из 10 тысяч заключенных в тюрьмах, колониях и СИЗО умирает 61 осужденный. Чаще, чем у нас, умирает только в Армении, Молдавии и Черногории. А в тюрьмах и колониях сейчас находится 523 тысячи заключенных. В СИЗО 107 тысяч заключенных. Из них 20 тысяч – это инвалиды и почти 49 тысяч женщин. Вот в 90-е годы, кстати говоря, вот, меньше миллиона заключенных не было. Сейчас, напомню, 523. А самое большое число заключенных, знаете, когда было в послевоенное время? При Горбачеве. Да. Больше 2 миллионов.
Не знаю, с чем связано.
Тоже не знаю.
Тем не менее, действительно... Сложно пока сказать, насколько эта практика реально, всего 3-4 месяца сейчас пройдет с начала года. Попросим сейчас кого-нибудь из экспертов оценить, насколько это все работает. Есть подозрение у меня, что, учитывая вот эти новости о том, что этих исправительных учреждений, исправительных центров 11 всего развернуто, 900 человек. В общем, есть подозрение, что они там будут, наверное, штабелями, наверное, спать.
Это мы так, знаете, мы когда не будем, меня другое немножко волнует, то, что на самом деле, я тем понимал, что следствие может идти, вот ты признай свою вину, потому что в любом случае мы тебя посадим, но вместо колонии ты
прокурор пойдешь туда. Прокурор будет требовать для тебя там...
Да, потому что ты пошел на сделку со следствием, виноват, не виноват, ты ничего не докажешь, поэтому мы ничего так и не видим. Так, давайте я напомню наш контактный телефон 788-3605, код 8495. Совместный проект нашей станции информационно-правового портала законе.ру. С нами на связи выходит третий эксперт.
И координатор проекта ГУЛАГу.нет, эксперт общественной наблюдательной комиссии города Москвы Елена Абдулаева. Елена Владимировна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Елена Алло. Владимировна, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Мы... Хотели бы от вас узнать, может, есть какая-то вообще уже, так сказать, информация о том, насколько успешно, эффективно функционируют эти самые исправительные центры, которых, я так понимаю, что у нас 11 во всей стране, но я думаю, что практика применения меры наказания, это новое, она все будет увеличиваться и увеличиваться, по идее. А что там происходит? Есть какая-то информация вообще из этих самых исправительных центров? Как там дела?
Но на самом деле ни одной информации из того, что люди там находятся, нет. Вот, на самом деле, ГУЛАГу нет, не поступали такие сведения. Uh-huh. И хотелось бы узнать, как вообще страна смотрит вот на это все.
Я думаю, что это в ближайшее время это мы все будем выяснять, когда они на работу заработают. Наиболее эффективно. Елена Владимировна, а то вам сама идея-то, как кажется, в ней больше плюсов, чем минусов. То есть все-таки люди не сидят, люди работают.
Я думаю, что это не очень хорошая такая инициатива наших юридически отправленных депутатов, потому что люди не сидят и не работают, да? Вот представляете, да? Если какой-то человек попал в какую-то ситуацию, да, у нас же много людей, которые попадают в странные ситуации в нашей стране, вот, и он не может отработать свое время, он не может отработать свою ситуацию, он не может отработать ничего, но при этом он может заработать очень много минусов.
Mm-hmm.
Неправильно застегнутая рубашка, неправильно застегнутый
Елена Владимировна, мы сейчас не про колонию же мы с вами говорим, а про принудительные работы. Это в колонии могут наказать, а здесь-то, ты как хочешь, так ты свободный человек. У тебя только есть койка, и ты должен работать.
У каждого, У каждого человека есть ПВР, да? ПВР – это правило вот того, как он где находится. Внутреннего распорядка. Этим занимается СИН.
Да.
Ну, и вот это от того, что ты сегодня вышел неправильно застегнут, неправильно там настроение, ты не так сказал, и вот от этого все и зависит.
Нет,
почему? Почему все это отдается в...
Елена Владимировна, мы что-то с вами немножко на разные темы говорим. Спасибо вам, напомню, кто с нами был на связи.
Елена Владимировна Абдулаева, координатор проекта «Гулагу.нет», эксперт общественной наблюдательной комиссии города Москвы.
Все-таки мы говорим о том, что принудительно работает. Давайте еще раз, Артем, напомню для слушающих, чтобы у них не было сумбура в голове. Так, что это такое? Человек
получает, например, вместо там, своих двух лет в колонии за преступление средней тяжести, судья решила, что не стоит человека отправлять в колонию. Он может отбыть наказание в исправительном центре, работая, обеспечивая себя целиком за свой счет,
оставаясь на свободе.
Оставаясь фактически на свободе, но проживая вот в этом исправительном центре, работая на соседнем предприятии. При этом у него из зарплаты будет удерживаться определенная сумма. А, собственно, насколько это поможет исправлению осужденных? И справедливо ли это массово применять в условиях значительной безработицы в стране?
7-8-8-3-6-0-5. Марина, здравствуйте.
Здравствуйте. Я хотела сказать, что это не только вопрос о том, что кому-то обеспечивают работу, а кому-то нет. Это вопрос, прежде всего, смягчения наказания. И причем такие статьи, как я поняла, что которые вообще нужно человека не исправлять, а просто наказывать. Потому что наркоманы, там вот это распространение наркотиков, это не исправишь. У них миллионы за спиной уже отложено все это, и готовая жизнь, и это ничем не исправишь. Тем более те, которые, допустим, вы сказали, что там заболевания венерические, да, там распространение, и вдруг они будут работать на заводе по изготовлению детского питания, вы меня извините, это что за бред? А вы сейчас обсуждаете совершенно другую тему, что их якобы обеспечивают работой. Это не с той стороны вообще начинаете обсуждать.
Их на самом деле обеспечивают работой. А
это понятно, но это третье. Это просто путь, понимаете, когда за взятки, за коррумпированные будут судьи, а самых злостных, как говорится, преступников отправлять на свободу. И даже если они будут на каких-то заводах работать, а что будут люди рядом? Они с преступниками рядом будут работать. Как они на это будут смотреть?
Хороший вопрос.
Я помню, вот еще в стройотряде мы ездили, да, в Липецк, допустим, там был барак, который на химии находились, и барак студентов, которые вот, ну, тоже те же принудительные работы, да, и вот те заходили к нам просто вот поговорить, пообщаться. У них у всех затемнение в легких, потому что они на химическом предприятии работали. Они знали, что они уже осуждены. А здесь вы говорите про завод детского питания. Вы меня извините, но это бред какой-то. Это что?
Давайте оговоримся, что, конечно, условия труда, точнее, характеристики осужденных, в частности, состояние их здоровья, конечно, будут учитываться при назначении данной меры наказания и выборе того места, где им работать.
Только я хотел бы еще сказать, что это не бред, это уже закон. Это не хорошо и не плохо, это просто закон, который уже работает. Эти люди с такими преступлениями подлежат принудительным работам. Мы
и
не можем говорить, закон
бредовый
или закон не бредовый.
Нет, ну они должны осуждаться, они должны работать на самых тяжелых предприятиях, которые действительно обычные люди не должны, как говорится, получать какие-то затемнения в легких или что. То есть самые тяжелые, вот как раньше в Советском Союзе такое существовало. А не на легких работах, просто вот отчисляя какой-то, как говорится, повышенный налог государству и за это отбывая приятно на свободе за свое тяжкое преступление, за наркотики, за венерические заболевания, за первое убийство, что вообще тоже странно очень звучит. И впервые совершенное убийство. А что, если рецидивисты, значит, за решетку. А если ты первый раз убил, да многие первый раз убивают.
Марина,
ну,
нет, давайте здесь так, речь идет о том,
что убийц там не будет.
Это убийство в состоянии аффекта. Да. Убийство в состоянии аффекта.
Умышленных убийц там вряд ли вы встретите, во-первых. Давайте еще раз подчеркнем. Эта мера наказания является альтернативой к лишению свободы на срок от 2 месяцев до 5 лет. То есть тех, кто на больший срок осудили, им, в общем-то, не светит такая веселая альтернатива.
Это не тяжелое наказание.
А вот за совершение преступления небольшой или средней тяжести, либо тяжкое преступление впервые совершенное, вот это уже другой разговор.
Тут есть другой аспект, что на самом деле переполненные колонии и тюрьмы хотят еще немножко разгрузить это. Другой аспект еще данной проблемы. Раз. И потом не забывайте, что колония – это кузница преступных кадров. Туда приходит озлобленный человек, который первый раз сел, из него просто делают преступники другого преступника. Рецидив возвращения в колонию очень большой, там больше 60%. 7-8-8-3-6-0-5, код 8-4-9-5. Уходим ненадолго.
Радио Москвы.
Радиоканал «Радио Москвы». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер FS-77-56-547 от 26 декабря 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Москвы» выходит при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
Программа «Де Юре». Ваши права в прямом эфире.
Я напомню, что это совместный проект нашей станции, информационно-правового портала законе.ру. Артем, а вы что думаете на эту тему? Нужны нам такие работы, не нужны такие работы?
Я ничего не могу думать. Мне кажется, время покажет, потому что это... Давайте так, на что я обращаю сразу внимание. Во-первых, разгружает тюрьмы и колонии.
Это плюс.
А во-вторых, обратите внимание, что содержание, в общем-то, отбывающего это меру наказания, за его счет происходит. Более
то есть
того,
государство
еще...
не тратит ни копейки?
Нет, оно еще и более того получает определенные деньги из его зарплаты. То есть, на мой взгляд, это здесь ключевой момент, который, как бы, в общем-то... предполагалось, что поможет, наверное, российской экономике. То есть вообще вся вот эта вот новелла, вся история с новым видом наказания для меня лично, ну, что называется, попахивает чисто экономическими целями в государстве, говорит о состоянии...
Государству выгодно, выгодно, принимаем закон.
Да, выгодно более чем...
Я напомню, наш контактный телефон 7-88-3605, 7-88-3605, код 8-4-9-5. Мы в прямом эфире, с нами на связи выходит последний на сегодня эксперт.
Да, член исполкома Российского гуманистического общества, есть и такое, Игорь Кондрашин. Игорь Иванович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый день. Тема, которая сегодня обсуждается, она, в принципе, интересна и актуальна, но она, естественно... имеет много аспектов, которые, так сказать, из нее вытекают. Ну, прежде всего, то, что вот уже предыдущий эксперт сказал, что, значит, при этой системе судьи, которые у нас, так сказать, есть все-таки случаи, когда не совсем добросовестные, и они могут, естественно, каких-то преступников за какие-то, так сказать, взятки или за что-то, так сказать, посылать на вот эти работы, тем более, скажем, на производство того же детского питания там и так далее. Потому что детским питанием там только можно, как говорится, себе щеки наедать, а не исправляться. Uh-huh. Теперь сам по себе аспект «принудительный труд». Но всегда, если мы знаем из истории, принудительный труд – это всегда арабский труд. А арабский труд, он не может исправлять. Вы помните историю, Спартак целое восстание поднимал, значит, рабов, потому что, значит, они там не воспитываются, рабы, когда имеют принудительный труд. И поэтому соответственно, значит, труд от принуждения не может быть воспитательным. И у нас, вот, так сказать, учреждения исправительно-трудовые, а все-таки они-то должны быть исправительно-воспитательные, потому что люди, которые идут на какие-то преступления, будь то под аффектом, будь то без аффекта, но это, так сказать, у этих людей сознание либо недоразвитое, либо искаженное. И, значит, они так поступают, не будучи воспитанными. И если их, как говорится, в этих учреждениях не будут воспитывать, то, соответственно, они будут и после отбытия наказания снова быть готовыми к такому же преступлению, если не еще хуже.
Игорь Иванович, вы знаете, мне кажется, что большинству наших слушателей, ну, там совершенно глубоко, извините, плевать, будут их там перевоспитывать или нет, поскольку у меня есть такая статистика, правда, от 2009 года. Вот опрашивали люди, их спрашивали, вот если человек второй раз сел за одно и то же преступление в тюрьму, он считается рецидивистом, считаете ли вы, что нельзя его выпускать на свободу? Пусть сидит там пожизненно. Значит, он уже не исправился. 82% сказали да, пусть сидит пожизненно. Общество довольно жестокое. А вы говорите, значит, перевоспитывать, не перевоспитывать.
Момент как бы оттеню, но я вот еще раз хочу подчеркнуть, что вот те, кто, значит, на этот принудительный труд как бы хочет целую пласт осужденных послать, там, естественно, как у нас вот используют гастарбайтеров, как говорят, это, так сказать, дешевый труд, почти тоже полурабский, так и здесь, значит, будут люди, менеджеры вот этих принудительных работ, соответственно, наживаться от эксплуатации вот этих, значит, осужденных к принудительному труду.
Игорь Иванович, извините, что я вас так, я перебью. Вот у человека есть выбор. Либо ты идешь в колонию, где у тебя есть право не работать, потому что можешь работать или не работать, или ты идешь на принудительные работы. 100% пойду туда.
Значит, 100% пойдут туда, ну, как говорится, может быть, не 100, а 90, но еще раз говорю, что вот вы сами приводили статистику европейскую и нашу, и у нас там, значит, зашкаливает вот эти, так сказать, количество осужденных превышает все общемировые, как говорится, показатели.
Это правда, да.
Это о чем говорит? Это говорит, что у нас, значит, воспитательная работа в целом в стране, значит, плохо поставлена. То есть у нас даже и министры, и губернаторы, и депутаты вплоть до Госдумы, значит, совершают преступления, за которые их осуждают. Значит, кто здесь виноват? Это, значит, Министерство образования, которое курирует воспитание населения, воспитание и образование. Это само Министерство юстиции. Ну, может быть, сейчас еще даже уже вот РПЦ можно сюда же, так сказать, оно тоже занялось воспитанием населения по каким-то программам. Поэтому, значит, вот, значит, они не дорабатывают. Может, их за это уже надо осудить и вот приговорить к принудительному труду.
Ну, Игорь Иванович, у вас радикальное предложение. У вас очень радикально. Знаете, и последний вопрос. А что такое за гуманистическое общество вообще? Вот гуманист – это кто?
В том, что,
большой, значит, гуманист, который хочет всех посадить.
Это сейчас ЮНЕСКО, как говорится, предлагает. Есть гуманистическое общество. И вообще гуманизм – это, так сказать, идеология, обращенная к человеку. Там, это, так сказать, уже история этого, как говорится, понятие имеет длительное, как говорится, ну, это можно себя, как говорят, погуглить и все это выяснить. Но дело в том, что из всех идеологий, которые сейчас существуют, это наиболее, как говорится, человеколюбивое, человеконаправленное, и именно направленное, чтобы из животного сделать человека. А то еще в свое время, как говорится, Владимир Даль писал, значит, что есть люди, а есть нелюди. И вот гуманизм как раз и направлен на то, чтобы не было или было минимальное количество нелюдей, а максимальное количество...
Спасибо, Игорь Иванович, спасибо. Напомню, что с нами ходил на связь.
Игорь Кондрашин, член исполкома Российского гуманистического общества. Спасибо.
Ну, правда, у Игоря Ивановича последнее предложение
сажать всех было довольно негуманистично, как мне кажется.
Принудительно не сажать, принудительно работать.
Да. Лидия Кирилловна, здравствуйте.
Здравствуйте. Вот я думаю, в Москве сколько поликлиник у нас? В каждой была стоматология.
Так.
В каждой поликлинике минимум 20 работников было.
Так.
Всех куда-то убрали, люди сидят безработные.
Так.
А вот какие-то провинившиеся будут работать, как говорится, на самый хороший.
Вы хотите, чтобы вам зубы лечил осужденный за то, что кому-то их выбил? Может, или в чем?
Лидия Кирилловна, в чем смысл вашего предложения?
Смысл? А вот по радио говорили, Сталин, значит, при Сталине, канал рыли.
Нет, ну у нас...
в общем, отправлять на рытье канала, а не на какие-то работы за зарплату.
То есть, отправлять на более тяжелое. Знаете что, Артем, мне кажется, что вот вы зря сказали, что детского питания. Это, видимо, считается, что это очень легкая работа.
Действительно, надо обратить внимание, что слушателей очень зацепило, что этих самых осужденных товарищей будут отправлять на завод детского питания. Да. Они там, мол, разжиреют, им там будет очень хорошо. Канал рыть, вот так вот.
Я думал, что на заводе детского питания они тягают эти ящики с этим детским питанием, которые весят под 50 килограмм, и просто загружают в машину. Просто работают, скорее всего, грузчиками.
Вот видите, статистика 2009 года по поводу отношения граждан к осужденным, которые вы привели... Да, она как-то подтверждается.
Я же просто говорю, что да, еще раз я напомню, меня это просто дико удивило. Спрашивали, что вот если человек совершил второе преступление, рецидив, он уже рецидивист, надо ли его не выпускать из тюрьмы? Ну, второй раз человек оступился. Сказали, да, пусть сидит, пожить, плевать на все законы.
От греха подальше.
А мы здесь рассуждаем, что должны ли перевозить? Да, люди не... Пусть сел, пусть и сидит. Артем, подводим итоги.
Я думаю, что надо, подводя итоги, начать с того, что бывший директор Федеральной службы исполнения наказаний ныне сидит, уже там осужден или еще под стражей, за многомиллиардные какие-то махинации. Хочется верить, что снова с приходом нового человека, так сказать, в управление этой системой большой, подобная мера наказания, которая предполагает, ну, вот такие вот исправительные центры, какие-то деньги перечисляются государству. В общем,
абсолютно согласен.
Не будет почвы для каких-то подобных еще махинаций.
И последнее по поводу гуманистов. Я хочу сказать, что вот у нас же был Игорь Иванович, член исполкома гуманистического общества. 5 лет назад на радио пришел мужчина, который дал мне визитку, там было написано имя, отчество, фамилия, было и написано «гуманист». Я сказал, ну я не знаю, что такое. А что вы сюда пришли ко мне записывать? Говорит, нет, я пришел с предложением к вашему руководству. Я говорю, какое предложение? В 2 раза сократить коллектив, чтобы эффективно все работали. Это вот великий гуманизм.
Ну, давайте так. Игорь Иванович все-таки попросил, так сказать, приговорить всех не посадить, а к принудительным работам. В этом, может, и заключается гуманизм все-таки.
Спасибо всем. Надеемся, что в следующий раз в этом же составе мы встретимся с вами, и скучно не будет.
Программа «Де Юре». Ваши права в прямом эфире. Радио Москвы.
Постарею, побелею, как...